Нам сейчас необходимо еще порассуждать о Слове Божьем и потом помолиться, поскольку сегодня пост, и у нас есть нужда к Богу, и у нашего поста есть определенная цель, у общего поста. Поэтому мы об этом должны будем помолиться. Вот. Но я сегодня хотел продолжать свою тему и хотел сказать о жизни проповедника. На позапрошлой беседе мы говорили с вами о том, что гомилетика, она три части. Что это, во-первых, проповедник. Кто говорит? И вот мы об этом с вами и рассуждали. Кто говорит? Мы говорили о сущности служения проповедника, что он должен принять слово от Бога, применять в своей жизни и передать другим людям, чтобы это было доступно, понятно, правильно и точно. Также мы говорили о призвании проповедника и о его посвящении на служение. Я хотел сегодня о достойной жизни проповедника. То есть, братья, ну так говорят, что жизнь проповедника – это наглядный пример всем его проповедям. И когда вы новый человек в новой церкви выходите проповедовать, у вас есть некоторый кредит. Обычно новый человек, когда вышел, все в церкви видят, что это новый человек, незнакомый. Мы не знаем, хороший он проповедник, интересный, или вот не очень интересный проповедник. Он будет сейчас массу примеров всяких рассказывать, и будет интересно слушать. Или проповедник интересный, но его надо будет слушать напряженно, потому что речь, может быть, у него будет такая немножко монотонная. Или, может быть, вот он будет говорить о каких-то сложных богословских вещах, которые нам не очень интересны, и мы не понимаем вообще, для чего как бы это нужно, вот кроме богословов кому-то. По-всякому может быть. Но точно так придет ваша очередь, вы появитесь вот здесь, на этом месте. И на вас будут смотреть люди. Люди незнакомые, они будут слушать с интересом, ну, до определенного момента. Вы скажете, как вас зовут, с какой вы церкви. Может быть, их заинтересует ваша фамилия, и они начнут догадываться, родственник ли вы вот чей-то там или нет, или однофамилец. А потом наступит определенный момент, или ваша проповедь вызовет у них интерес, запомнится, станет понятной и принесет в их жизнь пользу какую-то, или же они терпеливо будут слушать вашу речь до конца. Но когда вы будете говорить уже в знакомой вам или в аудитории, которой вы знакомы, здесь огромное значение будет иметь ваша личная, собственная жизнь. Масса всяких вещей. Некоторые братья, они проповедуют о том, что нельзя опаздывать, что вот надо там дисциплина, порядок и так дальше. А народ посмеивается, потому что, ну, этому ли человеку об этом говорить? Не так давно, недавно, пару лет назад, вот в нашей церкви один из наших братьев, которого в церкви все хорошо знают, он проповедовал. Ну, когда он проповедовал, я слушал его проповедь. И, ну, в общем-то, всегда же у нас так, автоматически, слушая параллельно, мы обдумываем, рассуждаем. И вот брат, ну, только он начал говорить на какую-то тему определенную, я сразу подумал, тему неудачно выбрал, то есть не по своему весу, так сказать. Вот, ну, в общем-то, молодец, смелый брат. Потому что когда тему неудачно выбрал, можно подвергнуться какому-то давлению или нареканию. Вот, а потом он говорит, тут пример такой, я думаю, вообще неподходящий пример, потому что вот этот пример вообще не отражает тему. Вот лучше бы он тот, ну и Слова Божьего пример, потому что это более вот иллюстрация подходящая. И было бы лучше. Ну, вот так я слушал, слушал проповедь. Ну, послушал до конца. Слава Богу, она закончилась. Прошло примерно месяц. Ну, за столом у меня собралась группа сестер и братьев. И вспомнили проповедь. Говорят, вот тот брат проповедовал. Вот мне стало интересно. Ну, и чем вам не понравилось? Одна сестра говорит, не ему об этом проповедовать. Ага, хорошо. То есть он проповедовал на ту тему, на которой, скажем так, немножко сам скользко стоял, как бы. Говорят, не ему об этом проповедовать. Ну, хорошо, согласен. Брат говорит, вообще пример неподходящий. Какой пример? Ну, вот он вот этого пример, ну, как бы пример привел к этому, а этот пример вообще о другом. Хорошо, а еще что? А еще он вот этот текст Писания прочел. Вообще это к теме тот текст Писания не имеет отношения. Вот они мне тексты Писания цитируют, примеры. Я сказал, хорошо. Я говорю, а когда эта проповедь была? Ну, месяц назад. Ты что, не помнишь? Я говорю, помню. Я спрашиваю, а кто еще? Это на утреннем служении была проповедь. Говорю, а кто еще проповедовал, кроме него утром? Смотрят друг на друга. Не запомнили. Ну, ладно. Раз не запомнили, кто проповедовал, бесполезно спрашивать о чем. Так же, да, братья? Говорю, вот посмотрите, в то воскресенье у нас в церкви было 7 проповедей, то есть 4 проповеди утром, одну из которых вы запомнили, и 3 проповеди вечером, которые вы вообще даже не помните, кто проповедовал. А потом еще в пятницу было 3 проповеди, да? То есть за одну неделю 10 проповедей вы слыхали. Те проповеди хорошие были? Да. Так вот посмотрите, какое бедствие. Вы 9 хороших проповедей вообще не услыхали. Я для себя открыл секрет, как нужно проповедовать, чтобы проповедь запоминали. Надо выбирать неподходящую тему, надо находить неподходящие примеры, тогда вы запомните, месяц будете помнить. Еще будет обсуждаться, это же как бы... Поэтому и запомнилось, потому что в течение месяца в каких-то группах, кругах все это обсуждалось и обговаривалось. Братья, вот что значит личность проповедника. То есть вот вышел человек, и его личная жизнь, она может быть настолько ярким фонариком в глаза человеку, что то, о чем человек проповедует, абсолютно не будет услышано. Просто брат выбрал неподходящую тему. Какую неподходящую? Он сам так не жил, как он проповедовал. Но он других людей обличал, что так жить нельзя. Вот это то, о чем брат вот Вячеслав нам говорил. Что когда мы говорим такие укорительно-обличительные проповеди, то очень часто через это люди не получают назидания. И даже мы подвергаемся осуждению. Вот такая, братья, проблема. Наверное, на всех курсах мы это повторяем и повторяем. Одна, наверное, из таких удачных фраз, что когда-то некто сказал, что твои дела говорят так громко, что я не слышу твоих слов. Братья, вот наша личная жизнь – иллюстрация к нашим проповедям. В Евангелии Иоанна в 13 главе 15 стих написано слова Иисуса Христа. Он говорит, я дал вам пример, чтобы вы делали так, как я. Иисус припоясался полотенцем, налил воды в умывальницу, омыл ноги ученикам. Почему Иисус это сделал? Для чего? Христос говорит, я дал вам пример, чтобы вы делали, как я. Братья, вот самый идеальный проповедник, который когда-либо жил на земле, наш Господь Иисус Христос. Вот его жизнь, это был наглядный пример его проповеди. Если, братья, вы хотите, чтобы ваше служение проповеди, оно приносило благословение в церкви людям, Если вы хотите, чтобы ваша проповедь, то слово, которое вы скажете человеку мирскому где-то на улице, или вашему сотруднику на работе, или вашему сыну, или вашей маме, будет очень хорошо, если ваша жизнь, она будет хорошей иллюстрацией вашей проповеди. Я дал вам пример. Так сказал Иисус Христос. Но если мы посмотрим не в Евангелии Иоанна, а если мы проследим в других Евангелиях, вот когда в эту горницу, в которой Иисус дал пример ученикам, ученики шли, о чем они по дороге рассуждали? Вы помните, братья, Евангелие Иоанна, 13 глава? Что там описано? Как Иисус умыл ноги ученикам и потом преломил хлеб, да? Вот. Вот перед вот этим вечером ученики идут по дороге, идут в этот дом, в эту комнату, и они о чем-то разговаривают. Другие евангелисты пишут, что Иисус спросил, а о чем вы по дороге разговаривали? О чем? Кто больше? То есть вот представьте, идет 12 мужчин, и они спорят, кто из них больше. Я не знаю, как этот, от первого лица или от второго был спор. Или кто-то говорил, Петр больше, потому что вот ему Господь сказал, ты камень. А кто-то говорил, нет, Иоанн больше. Боюсь, что было немножко по-другому, что кто-то из апостолов говорил, я. А другой говорил, да нет, я первый пришел. Вот где вы все были, когда мы у него дома были? Мы первые были с Иисусом. А кто-то, наверное, говорил, нет, подожди. А вот там, помнишь, когда вот девочку воскресил Иисус? Где вы были? Нас трое только было. Вот был я, Петр был, а вас-то не было. Яков еще был, а вас не было. Не думай, что это Иоанн доказывал, что я больше. Но может быть. Что? Скромным был, да. Гром. Братья, я не знаю. То есть, суть разговора Слово Божие нам передает, что они спорили, кто из них больше. И вот представьте, когда такая компания пришла в комнату, и надо ноги мыть. Все ринулись один перед другим, да? Нет. Христос у них спросил, о чем вы, идя дорогой, спорили? Они переглянулись и решили не признаваться. Стыдно просто было. И тогда Христос делает вот это действие. Он воды налил, припоясался и умыл ноги. И тогда вот эти слова сказал, что я вам дал пример. И тогда он им объяснял и говорит, кто хочет быть большим, среди вас. Будь всем слугою. Братья, Иисус Христос, я дал вам пример. И вот если посмотреть на то, каким образом жил, каким образом учил Иисус Христос, это и будет самое хорошее такое наглядное пособие, каким образом мы, как проповедники, должны жить. Это речь идет не о строении проповеди, не сколько подпунктов, пунктов, надо ли называть тему или не надо называть тему. Сейчас речь идет именно о нашей жизни, о самых мелких, незначительных вещах. Мы однажды, группа молодежи, ехали в электричке, и на полу грязно, лужа была. И я наклонился, у меня с кармана блокнот выпал и в лужу упал. И брат напротив меня так шустро, хватит этот блокнот. Вроде бы поднял, я уже обрадовался, руку протянул. Он раз его туда назад и положил. Говорю, слушай, ты чего? Да я думал, это мой. Значит, если это твой, надо поднять. А если мой, надо его обратно положить. Но, извини, я как бы не хотел. Я понимаю, что не хотел. Но что этот жест показывает? Нет, не брезгливость, просто человек поступил так, как он обычно поступает. Если мой, за ним надо броситься, спасать, чтобы не намок. А если чужой, зачем напрасно наклоняться? братья, вот такие как бы мелкие, самые незначительные детали, они характеризуют как-то человека. Мы встретили кого-то на улице, у нас есть заказчик, у которого мы работаем, там зарабатываем деньги, у нас какие-то с ним строятся производственные отношения там. А потом наступает момент, мы этому человеку о Боге должны сказать. Как-то мы ехали в автомобиле. Ну и один такой из недавно уверовавших, такой сильно горячий, он до сих пор, правда, еще пока не член церкви далеко, но в тот момент он в очередной раз покаялся и пылал такой вот, ну, ревностью проповедовать. Везде, там он нас, некоторых братьев, обличал. А чего ж ты не засвидетельствовал там это? Вот мне там об одной ситуации сказал, ну, ты о Боге засвидетельствовал? Я сказал, нет, не засвидетельствовал. Он с такой радостью. Я говорю, я через неделю это только смог сделать, а в тот момент нет. Нет, надо это. Вот, а брат потом смеется, который везет. А чего ж ты там не засвидетельствовал? И говорит, там мы подъехали, ну, к одному месту, к магазинчику, так сказать. И я говорю, пошли со мной. Помнишь, что ты тогда сказал? Мне туда нельзя. Как бы я у них много книг взял, а деньги им не отдал. Поэтому пока лучше им не свидетельствовать, так сказать. Вот что получается. То есть не то, что там о Боге сказать, а вообще лучше, чтобы меня и не видели сейчас. Потому что если увидят, как бы можно поругание и побои понести за свою жизнь справедливые. Поэтому, братья, вот представьте, человек, с которым вы встретились на улице первый раз. Мы иногда удивляемся, ропщим, негодуем на людей, что они не хотят свидетельства слушать о Боге. Но, может быть, это не их вина, может быть, это моя вина. Вот моя личная жизнь, какой иллюстрацией она является для моих проповедей? Тогда, на какую бы тему мы ни проповедовали, братья, это сейчас, в данном случае, это не имеет значения. Вы стоите, как проповедник, и на вас смотрят люди, и между людьми и вами находится ваша жизнь. И ваша жизнь – это как фильтр. Или это может быть абсолютно прозрачное стекло, через которое они вас правильно видят. Или это может быть замазано какой-нибудь черной сажей. Каким-то вашим словом, каким-то вашим поступком, каким-то вашим действием. Или то, что вы, может быть, несколько раз встретили кого-то из пожилых сестер и приветствия даже не сказали. Может быть, вы не спросили, вот, как вы себя чувствуете, или не помочь ли вам. И вот эта каждая мелочь, буквально как одна соломинка, она как та последняя, может быть, которая ломает спину верблюду. И тогда человек превращается не в проповедника, а в человека, который просто занимает время. Поэтому, братья, вот на примере Иисуса Христа несколько моментов я хотел отметить. Христос говорит, я дал вам пример. И вот если с этой точки зрения посмотреть на жизнь Иисуса Христа, многое станет понятным. Я для себя отметил то, что Иисус Христос служил для своих учеников примером молитвы. Для меня немного смущало вот как бы молитва Иисуса Христа. Помните, когда Он воскресил Лазаря? И вот... Ну, Евангелие описывает его молитву. И он говорит, Господи, я и знал, что ты услышишь меня, но сказал это для народа. Кажется, немножко что-то такое, что как будто, ну как это, для кого-то говорить. Кажется, нам неправильно. Мы говорим, что неправильно, если мы молимся, вот как бы, ну не Богу молимся, а к людям как бы обращаемся. Почему Христос-то говорит? Я знал, что ты меня услышишь, но сказал это для народа. И я посмотрел другие тексты Писания снова и снова. И для меня это стало легко понятно, что Иисус Христос, Он своих учеников учил молиться. Да, конечно, возле гроба Лазаря Он мог помолиться Отцу, и Отец бы услыхал, и все бы так и произошло, и ученики бы и не заметили, что сколько Он молился. Но я вижу, что очень часто, так свидетельствует нам Евангелие, что он шел на гору помолиться. Ученики отдыхали, спали, Иисус молился. Иногда Иисус Христос приглашал с собой на молитву учеников. Вот в саду, в Гефсимании, когда последние часы жизни на земле были нашего Спасителя, он берет с собой учеников, и тоже у троих из них есть возможность, ну, мне кажется, даже слышать, о чем молится Иисус Христос. Да, они потом уснули, и он им говорит: неужели вы один час не могли со мной бодрствовать? Братья, мы на некоторых курсах, когда-то давно это было такое задание, посчитать время, сколько я провожу в молитве. Ну, сейчас не об этом. Один час. То есть, не всю ночь, как обычно, или как часто я молился, всего один час. Иисус, преклонив колени, всего один час молился. Кажется, так мало, да? И вот ученики видят, что самое маленькое или самое большое, такое важное, как воскрешение Лазаря, или, кажется, не столь важное дело, но Иисус ночь провел в молитве на горе. Но Иисус для чего это делал? Потому что ученики не просто должны были от Него прослушать проповедь, что должно всегда молиться, но ученики видели, что для Иисуса Христа молитва – это часть Его жизни. И кажется, Иисус, ну вот целый час в молитве, да ты за этот час 30 человек бы исцелил. Кто-то может так подумать. Но ученики понимали, что молитва в жизни Сына Божьего, она имеет огромное значение. И поэтому, когда пришло время, и пришлось апостолам самим уже без присутствия их Спасителя жить на земле, то мы видим, какое значение в жизни апостолов занимала молитва. Видим, что в Антиохии были пророки, были мужи, которые время проводили в молитве и в посте. Просто собрались для того, чтобы попоститься, помолиться Богу о жизни церкви, о служении, о каких-то, может быть, личных вопросах. И это сопровождало жизнь апостолов. Братья, Иисус Христос, Он показал апостолам, дал пример апостолам отношение к Божьему Слову. Будучи Сыном Божьим и будучи Мессией и Спасителем, ведь многие слова Иисус Христос говорил: «Я говорю вам». И мы это сегодня читаем как заповедь, как повеление Божье. А сам Иисус Христос в беседе с учениками десятки раз Иисус цитировал Слово Божье. В беседе с теми, кто спрашивал, задавал какие-то вопросы, искал спасения или Божьего Царства, им Иисус Христос тоже говорил: написано. В беседе с врагами, теми, которые были отрицательно и враждебно настроены, те же самые слова звучали из уст Иисуса Христа. Написано. Или его вопрос звучал: а как написано? Братья, отношение к жизни. Ученики видели, не только слушали проповедь Иисуса Христа, они видели его жизнь. Они видели, как Иисус Христос относится к самым разным людям. К простым, может быть, глуповатым, те, кто не имел никакого образования и, ну, как бы по жизни был человеком, ну, сахи, так сказать, земля, тяжелая работа. Но не сможем мы ни одного случая увидеть, чтобы Иисус Христос сказал: ну иди там, тебе вот Петр тебе там все расскажет, и отстань, мне некогда. Нет, он так не поступал. Мы видим, что даже как бы грязно одетого, запыленного Вартимея, люди даже понимали, куда вот ему такому, вот в таком состоянии, куда ему к учителю ближе. Но Иисус его позвал к себе. Ученики видели, что иногда Иисус проходил десятки километров для того, чтобы встретить на короткое время всего лишь одного человека. И, наверное, они думали: там несколько тысяч человек собрано и ищут учителя, а мы такую длинную дорогу прошли. Неужели ради вот этого? Ради того, кого люди боятся, в гробах там беснуются. Неужели ради него такой длинный путь? Да, ради него. Поэтому ученики усвоили на практике, как нужно относиться к жизни, как нужно относиться к людям, какое внимание нужно к ним иметь, какое отношение. Они замечали, что иногда их учитель был способен не видеть и не слышать очевидного. Женщина, которая кричала: «Помилуй дочь мою, она жестоко беснуется», она кричала. Ученики удивляются, они думают: вчера он шепот слыхал, вчера он был способен найти человека вот среди сотен, которые нуждаются в исцелении в Вифезде, подойти и сказать тому, который: сколько лет ты болеешь? 38. А сейчас это же, они говорят, ну она кричит. Уже им это надоело, а Христу не надоело слышать этот крик. Это был его план. И поэтому даже тогда, когда его кто-то отвлек, как это было на пути в дом Иаира, и тогда, когда так скромно и застенчиво Иаир стоял, не смея поторопить учителя, поскольку он нуждался в его помощи, и тогда, когда вера Иаира таяла на глазах, буквально, когда ему сказали: не утруждай учителя, все бесполезно, она уже мертвая. И Иисус, тем не менее, хоть он был, как мне кажется, спиной повернут к Иаиру, а лицом к этой женщине, он был способен ему сказать: только ты веруй. Такой учитель. И последнее, братья, это то, что я прочел в одной книге, интересно написано, и думаю, что это вполне справедливо, что Иисус ничего не требовал от своих учеников, чего бы он ни делал сам, ну, на примере своей собственной жизни. Мы иногда, у нас так бывает, что пусть это грязная работа, пусть кто-то сделает. Это немножко вот неприятно человеку будет, если я ему скажу, что он не по Слову Божьему жизнь у него как-то. Пусть лучше кто-то скажет. Так у нас бывает. Мы ищем более удобного, более мягкого, более легкого, более красивого для себя. Иисус так не поступал, братья. На примере его жизни видно, что все, что он делал, он ученикам говорил: только вы так не делайте. Мы иногда так способны делать. Мы говорим: да не смотри на мою жизнь, не смотри на людей, потому что мы люди. Вот на Христа смотри, Христу подражай. Но когда мы читаем Слово Божье, мы не находим такого, братья. Посмотрите, как пишет апостол Павел: подражайте мне, как я Христу. В послании к Филиппийцам, 3 глава, 17 стих, Павел пишет: подражайте мне, братья. В 4 главе, в послании к Филиппийцам, 9 стих, апостол Павел тоже пишет: что видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Братья, пусть Бог благословит от каждого из нас. Если вы хотите быть тем проповедником, который принесет пользу людям, который принесет славу Богу, Спасителю нашему, нужно быть таким проповедником, как Иисус Христос, чтобы наша жизнь, она была хорошей иллюстрацией для нашей проповеди, чтобы люди могли подражать нам в нашей жизни, нашему отношению к молитве, нашему отношению к Божьему Слову, нашему отношению к жизни, там, к работе, к людям окружающим. И чтобы наша жизнь, она была примером, которому стоит подражать. Да, может быть, это какая-то гордыня вам покажется в этих словах. Подражайте, братья, мне. Но насколько легко будет вам воспитывать ваших детей, насколько легко будет вам разговаривать с неверующим человеком, если начинает он говорить что-то о верующих, насколько легко переключить на себя, сказать: знаешь, вот я здесь, я христианин, я баптист, о которых ты сейчас рассказываешь. Все, что ты видишь в моей жизни, не так, как в Евангелии написано, говори мне. Нет, ну вот ты нет, отлично, слава Богу, вот я нет. И таких, как я, есть еще очень много христиан. Вот чтобы так было в нашей жизни, братья, чтобы мы не боялись: о, этот человек сейчас вспомнит, вот как я ему работу сделал и сколько денег за это взял. О, этот человек сейчас вспомнит, как я там возмущался, шумел и доказывал свою правоту. Или мы увидим кого-то и подумаем: о, хоть бы он в дом молитвы не зашел сейчас. А так может быть, братья? Так может быть, если мы разделим нашу жизнь в церкви и нашу работу, это дело отдельное. Вот если у нас две таких половинки будет, вот так, таким будут видеть вас и на этом месте, за кафедрой. Не как человека, как две половинки. Вот, и чуть ли не атомная бомба, что эти две половинки сейчас и взрыв будет. Поэтому, братья, чтобы Бог мог благословлять наше служение, пусть Бог поможет, чтобы сам Христос был для нас примером, чтобы мы Ему подражали в жизни нашей, и чтобы наша жизнь была добрая иллюстрация для нашей проповеди. Давайте Господу помолимся. Аминь.